В эфире программа «Познер», гость программы Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации, член Высшего Совета Единой России, дважды член Государственной Думы 4-го и 5-го созывов, писатель, профессор БГИМО, дважды доктор наук исторических и политических. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я ничего не забыл?
Нет.
Нет? Ну, отлично. Вот вы уже полгода работаете в качестве министра культуры, и когда вскоре после вашего назначения в этой программе был премьер Медведев, у нас остался такой обмен мнениями по вашему поводу. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Должен задать конкретный вопрос. Есть назначения, которых многих поразило. Ну, в частности, скажем, назначение господина Мединского министром культуры. Это ваш выбор?
Это мой выбор. Я считаю, что он человек с хорошим потенциалом, а самое главное, он энергичный. Мне за последнее время надоели министры, которые иногда спят на заседаниях.
Энергия может идти в разные стороны.
Ну, будем надеяться, что в конструктивную сторону пойдет. Ну, в мирных целях будет использоваться. Если будут какие-то проблемы, вы мне расскажете.
Значит, обязательно.
Хорошо.
Но я хочу сказать, что я пока не обращался к Дмитрию Анатольевичу, но я очень надеюсь, что он смотрит сегодняшнюю программу. Я думаю, что это может быть какое-то... что-то даст. Значит, вы знаете, конечно, что ваше назначение вызвало самые разные отклики, причем от крайне положительных до крайне отрицательных. Для наших зрителей я хотел бы просто дать два примера. Политолог Сергей Черняховский писал так. Назначение Мединского... Политика по роли и политолога по специальности означает признание политической роли не только Минкульта, но и самой культуры. У него есть шанс стать неким новым Луначарским, стать создателем новой культурной политики в стране, где четверть века никакой культурной политики не было вообще. Это такой позитивный отклик. А вот другой пример. Это Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО и автор двухтомника «История России. 20 век». Он писал так. Мы возвращаемся к пагубному состоянию страны, которое было в России долгое время до революции. От него мы отошли только после революции 1905 года, затем оно вернулось с советской властью, и от него мы, слава богу, вновь ушли в эпоху перестройки и окончательно порвали в 1991 году. Это состояние очень много вреда принесло нашему обществу, сделало его детским, невзрослым, безответственным. Мне кажется, сейчас... мы возвращаемся к нему, назначая таких людей, очень характерных людей, по главу, можно сказать, самого духовного министерства современной России, Министерства культуры. Как вы думаете, почему ваше назначение вызвало такие противоположные, непримиримые оценки?
Ну, это вполне естественно. Дело в том, что я действительно долго работал в Государственной Думе и в партии. Был достаточно публичным человеком, как публицист. И никогда не скрывал свое мнение. Не говорил без комментариев, что для политика и депутата естественно, согласитесь. Поэтому есть люди, которые мою позицию как депутата поддерживали, есть те, кого она раздражала. Я думаю, что гораздо хуже, когда любое назначение воспринимается с абсолютным равнодушием. Хотя, честно говоря, вот я сейчас послушал внимательно цитату коллеги Зубова, профессором МГИМО. Я так и не понял, какая связь между мной и пагубным возвращением куда-то страны.
Вот. Ну, вы его спросите, вы его видите, задайте ему вопрос. Да. Определяя, что такое культура, вы говорите так. Культура – это цели, ценности и картины мира. Мне бы хотелось, чтобы у всех нас культура стала общей, с одними целями и ценностями, потому что только вместе мы сможем сделать нашу страну самой удобной для жизни, при всем ее былом, нынешним и будущим величием. Это вы недавно сказали. Это было в октябре того года. Вот у меня сразу три вопроса. Первый. Согласны ли вы с тем, что никогда, ни в прошлом, ни сегодня Россия не была страной самой удобной для жизни?
Сложный вопрос. Мы ведь не жили в разные времена. Я думаю, что Россия для разных категорий граждан представляла разные степени удобства.
Спора нет. Вот. Но все-таки, когда вы сами употребляете выражение, чтобы сделать нашу страну самой удобной для жизни, вы говорите о чем-то общем. Я задаю вопрос. Не кажется ли вам, что никогда Россия самой удобной для жизни страной не была? Прежде и пока еще и не является.
Я думаю, что в России были периоды, когда она была сравнительно более удобной страной, чем соседи, но самый удобный такой рейтинг никогда не проводился, знаете. Вот. Я к чему хочу сказать. Вот смотрите, например, при всех тех колоссальных минусах там, России до 17-го года, мы их знаем.
Вот. Да.
Бесконечно можно перечислять проблемы от татаро-монгольского до крепостного права. Но, тем не менее, есть любопытная статистика. Статистика заключается в том, что, как ни странно, по совокупности на начало 20 века по количеству иммигрантов, вы это знаете, то есть приезжающих в страну, Россия занимала второе место после США. Причем в Россию также переселялись целыми народами, как калмыки, например. Почему это происходило? Значит, очевидно, это не говорит о том, что Россия была раем, землей обетованной, ни в коем случае. Но, очевидно, в сравнении с какими-то соседними режимами, территориями, условиями, эта страна для этих людей была более удобной. Так что она была, как Америка была более удобной там, для протестантов, например, квакеров.
Ну, потому что их там не преследовали.
Да. Это вопрос философский.
Потом, в чем, на ваш взгляд, заключается величие России сегодня?
Я думаю, вы ставите бесконечно тяжелые вопросы. Мне кажется, что главное величие России заключается в том, я постараюсь серьезно ответить на него.
Да, конечно. Я задаю очень серьезный вопрос.
Заключается в том, что несмотря на жуткую мясорубку 20 века и несмотря на бесконечную череду такого, знаете, отрицательного генетического отбора, через который в силу массы объективных, субъективных факторов Россия прошла, она сохранилась, и она сохранила свою идентичность, и даже сохранила потенциал развития. Мне кажется, величие именно в этой нечеловеческой выносливости наших людей.
Просто мне любопытна ваша точка зрения. И, наконец, третий вопрос. Как может культура стать общей в стране, в которой проживает множество народностей с совершенно разными культурами, разными языками, разными религиями? О какой общей культуре может идти речь в такой стране?
Это вещь идет об общекультурных ценностях, безусловно. Понимаете, мне кажется, что Чайковский велик вне зависимости от вероисповедания.
Велик для американцев, да, для французов.
Безусловно, но это наш русский композитор, мы этим гордимся. И поверьте, так, когда мы говорим о музыке, о театре, о кино. Это общие культурные ценности. Хотя,
я согласен.
Опять же, это не говорит об унификации культур. Это совершенно разные вещи.
Но вы же говорите, мне бы хотелось, чтобы у всех нас культура стала общей. С общими целями и ценностями. Значит, видимо, она не является таковой, раз вы хотите, чтобы она стала. Тогда что-то не так?
Нет. Вы знаете, культура всегда претендует на такую общечеловечность. По крайней мере, в высших своих достижениях так происходит. Я уверен в том, что культура является одним из факторов, которые стирают противоречия, которые объединяют людей. Люди могут быть очень разными, но им нравится одна и та же музыка. Или им нравятся одни и те же писатели.
Конечно.
Им нравятся одни и те же картины.
Нет спора.
И тогда эти люди находят, и русских, и даже американцы, и тогда они находят общие интересы и общую почву для разговора на кухне.
Согласен.
Для дружбы.
Конечно.
Вот, и культура такой цементирующий факт. У нас действительно нам сложнее, чем французам. Французы, как единая нация, сформировались достаточно давно. А мы не сформировались, очевидно, никогда не сформируемся. У нас абсолютно другого типа страна. Поэтому одним из цементирующих факторов подобного рода в многонациональном государстве может быть культура.
Вы утверждаете, и я цитирую вас, что в новых условиях Министерство культуры не должно быть цензором или пропагандистом. Самое близкое нам сейчас амплуа – менеджер, слово взято в кавычках. Вместе с тем, вы говорите, цензура нужна, не только, но только не до, а после. И не политическое, а нравственно-духовное. Значит, я хотел бы вам сказать, что мы уже слышали, скажем, о демократии управляемой, о демократии суверенной. Хотя мы прекрасно понимаем, что демократия – это демократия. Ей свойственно, где бы она ни была, определенные черты. Как мне кажется, цензура – это цензура. Как ее там не украшая разными прилагательными, это цензура. Так все-таки вы за цензуру, называете ее как хотите, или нет? Потому что это важнейший вопрос. И именно цензура. Вы понимаете, о чем я говорю?
Не могу не процитировать вашу книгу про то, как телевизионный менеджер, снимая вашу программу с Донахью с эфира американского, сказал, да? Там было очень грубо. Да?
Правильно, и я...
Называйте это как хотите.
Вы за
да.
это?
Нет. Вы знаете, вот там была цензура, потому что снимали программу с эфира...
После.
Снимали программу с эфира, да. Я глубоко убежден, что наша страна никогда не должна вернуться к той эпохе, когда существовала цензура, когда существовали художественные советы, которые решали, имеет право творец предъявить публике свое творение, либо нет. Когда я говорил о духовно-нравственной цензуре после, ну, давайте так назовем это фигурой речи, я имел в виду то, что гражданское общество точно так же всегда имеет право спросить, в том числе средства массовой информации. Вот вы знаете, вот решать вам, но нам кажется, что вот это вот перебор, выразить свою позицию.
А, ну, вот. Это мнение.
Да.
Это мнение.
Но это мнение, ну, но это мнение так, общества, да.
Ну, это тут нет даже вопроса никакого. Вот совсем недавно вы сказали, что государство вправе влиять на содержание фильмов, которые само же и финансирует. Вы сказали так. Мы считаем, что мы имеем право от имени народа сказать, да, мы хотим фильм о Бородино. Мы не хотим фильм о ваших духовных терзаниях. Так вы сказали, обращаясь к кинодеятелям. Считаю, что это естественно. Государство должно платить за то, что оно считает целесообразным в данный момент. Добро.
Ну, это сильно творчески обработанная
цитата. Нет, я вас уверяю, я этим не занимаюсь.
Я не занимаюсь. Не ваше, это, в данном случае вы цитируете мою речь, процитированную.
Это Лента.ру, и так далее. Вот все-таки.
Давайте проясним. Это первое.
Давайте.
Значит, в отношении духовных терзаний. Знаете, бездуховные... Я сам чуть-чуть писатель. Вот. И я скажу вам так, что без духовных терзаний, переживаний, пропускания через себя художественных образов, или просто, если это публицистика, история, ничего дельного никогда не получится. И любое талантливое творческое произведение есть плод бесконечного духовного надрыва автора. Знаете, тут, как говорится, от Реквиема до рассказов Чехова. Но если говорить о правах государства, то, безусловно, государство, тратя государственные деньги, деньги налогоплательщиков, на те либо иные, впрямую, те либо иные сценарии, безусловно, имеет право сказать о чем примерно должны быть эти фильмы. Вот вы, когда заказываете дома ремонт, вы ведь, наверное, приглашаете дизайнера и не говорите ему, вот ключи, вот деньги. Ну, сделай, как тебе понравится. И уходите. Вы пытаетесь утвердить дизайн-проект. Посмотреть, как это примерно будет выглядеть. Степень влияния государства на кинопродукцию, на самом деле, крайне преувеличена. Максимум, о чем идет сейчас речь, вот на данном этапе, она идет о следующем. О том, что... В результате социологических опросов, мнений экспертов и так далее сформировано там десяток общих тем, о которых должны сниматься фильмы, общих тем. И дальше мы говорим, хорошо, вот мы просим вас, если вы хотите получать больше оснований на получение госзаказа, придерживаться примерно вот этих общих тем.
То есть, например, вы можете, просто мне очень любопытно, что за темы?
Хорошо, приведу пример. Поскольку приближается 70 лет Победы, вот, то в рамках этих общих тем есть тема о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны. Все. Вот так называемый госзаказ. То есть вы, конечно, можете предложить тему о малоизвестных страницах похода там, князя Святослава против половцев, Ну вот нам кажется, что в связи с этой датой...
Я могу предложить вам тему Великой Отечественной войны, которая вам не понравится. Это будет Великая Отечественная война, но какая-то такая сторона, которая лично вам или министерству в вашем лице или еще кому-то не понравится. Ну, например, про Власова. Ну, мало ли, о чем я могу сделать. Да, и тогда вы мне не дадите денег.
Ну, я хочу вас расстроить.
Дадите.
Я не читаю сценарии.
Ну, вы же это вы принимаете это решение? Вот когда говорите о государстве.
Нет, это существует коллегия экспертов, которая голосует и принимает решение. Ну, вот до того, примерно порядок принятия решения был следующий. Приходит автор с уже записанным сценарием о чем-то о своем. И говорит, я хочу снять кино, дайте мне дайте мне государственную поддержку. Да. Оформляется заявка. Эта заявка попадает в черный ящик. Да. Эксперты голосуют анонимно, после чего из черного ящика она выпрыгивает. Знаете, ваш сценарий не прошел.
Скажите, пожалуйста, вот, кстати, эти вот эксперты, это вот кто такие? Кто их выбрал?
Когда я пришел в министерство, они уже были.
То есть вы даже не знаете, откуда они взяли?
Результаты. Их состав постоянно, насколько я знаю, ротируется. Там профессора АВГИКа, ГИТИСа, кинодеятели, режиссеры. Скажу честно, я вам ни одну фамилию сейчас не назову.
Вы понимаете, что происходит? Что неизвестные вам эксперты, по крайней мере, не вами подобранные, за меня и за вас, и за зрителя, заранее, прочитав сценарий, принимает решение, а будете вы помогать производству этого фильма, это, в общем...
Вы предлагаете другой формат?
Да,
чтобы
у меня
сценарий
есть
читал лично министр культуры и принимал решение?
У меня есть формат такой. Да. Выделяется некая сумма на поддержание кино, и это решают сами киношники, а не государство. Но государство при этом помогает. Как во Франции, который не решает тематику.
Во Франции не такой формат, я вынужден вас расстроить, я только два дня назад общался с министром культуры.
Я имею в виду, что Франция... поддержание кино не на основании содержания фильма.
Вот я вам рассказываю, как во Франции происходит. Ну. Значит, во Франции существует довольно жесткая система поддержки национального кино. Жесткая и многоуровневая.
Да.
От ненавидимых всеми квот в прямом либо косвенном виде. До того, что, например, телеканалы отчисляют часть рекламной выручки.
Да-да.
Фонд поддержки кино, представляете, не дай бог об этом сейчас сказать.
А почему нет? Вот. Это неплохое дело.
Да, вплоть до того, что в конкретные дни ограничен показ кинофильмов на телевидении, потому что в эти дни француз должен с семьей пойти в кино.
Да.
Вот. И так далее, и так далее. Вот. Поэтому, знаете... Просто бросить деньги в киносообщество и сказать, решайте сами, это утопия. Это утопия. На самом деле мы разделяем разные уровни финансирования кино. Мы поддерживаем авторское кино, мы поддерживаем дебютное кино, мы поддерживаем творчество выпускников вузов. Кстати, впервые со следующего года выпускники ВГИКа получат, такого не было даже в советский год, получат возможность сами, это не решает государство, вот, сами, снимать крупномасштабное кино, которое будет иметь шансы выйти на большой экран.
Ну, замечательно.
Вот.
Замечательно, но это не снимает того, о чем мы с вами говорили раньше.
А то, о чем мы говорили раньше, это называется социально значимые фильмы, отвечающие стратегическим интересам государства. Их размер невелик, этих фильмов.
Меня всегда интересует, а кто такое государство в данном случае?
Это мы с вами, Владимир Владимирович, это мы с вами.
Я к этому не имею никакого отношения, как вы понимаете. А насчет кино, совсем коротко. Вы недавно признали, что доля отечественного кино в 2012 году по билетам упала на 15%, остальное в основном Голливуд. Увы, и еще упадет, вторит вам декан высшей школы телевидения МГУ, Виталий Третьяков, он говорит, потому что отечественное кино такое, и эти-то проценты набирают среди невежественной молодежи, так считает он. Как вы думаете, почему россияне все-таки так, в общем, слабо ходят на российское кино и так активно ходят на голливудское? В чем тут загвоздка?
Очень много причин. Начиная с того, что на голливудское кино попасть проще. Если вы придете сейчас в кинотеатр, вы увидите, что голливудских сеансов большинство. Голливуд прекрасно умеет продавать свои фильмы и продвигать свою продукцию. У них для этого больше денег. У них для этого больше умений и технологий. Мы умеем хуже. Вот. Во-вторых, мы мало производим действительно качественных кассовых фильмов. Ну, просто мало. В-третьих, у нас мало кинотеатров. четвертых.
Кинотеатров?
Да, да, у нас мало.
Ну, голливудские фильмы в наших театрах идут, не в чужих же. Они же ходят, они не в Америке, эти люди. Российский зритель находится все-таки в России.
Ну, кинотеатры, в которых идут голливудские фильмы, дорогостоящие, с дорогими билетами, с Dolby Surround и так далее, это удел все-таки в большей степени крупных городов. Вот. Огромная киносеть, которая существовала в Советском Союзе, сейчас не
работает. Скажите, вы можете согласиться, да, что при прочих равных, если вы спросите, вот российское кино, вот американское кино, угу, какое вы хотите, что это выиграет?
Выиграет хорошее кино. Я убежден, что выиграет хорошее
кино. Но для этого надо сначала посмотреть его, а априори выбор будет здесь же ведь. Нет?
Нет.
Думаете?
Я уверен, что имеет шансы победить хорошее кино, и наша задача сделать так, чтобы это хорошее кино дошло до экрана.
Как вы думаете, почему, как было сказано, РИА Новости сообщила, расходы федерального бюджета на культуру и кинематограф в 2013 году сократиться на 2,5% по сравнению с нынешним. Это что такое происходит? Ведь культура и так по остаточному принципу всегда финансировалась, а сейчас еще хуже будет. В чем дело? Как вы понимаете?
Это неправда. Расходы на культуру в 2013 году вырастут.
А, это ошибка РИА Новости?
Ну, это они просто смотрели предварительные прикидки бюджета. Вот. Расходы на культуру в 2013 году, несмотря на достаточно жесткий бюджет, который у нас есть сейчас, они вырастут. Причем они вырастут в том числе и в абсолютных цифрах. Мы в 2012 году тратили достаточно много денег на крупные федеральные стройки.
Да.
Этих строек становится меньше, но у нас остаются деньги на другие направления развития. Более того, нам удалось, благодаря поддержке руководства страны, увеличить финансирование в части заработной платы работников федеральных учреждений культуры. И мы сейчас отрабатываем схему вместе с регионами, чтобы это повышение шло синхронно.
Скажите, пожалуйста, по сравнению с этим годом, на какой процент все-таки вырастут бюджетные финансирования?
Ну, надо посчитать внимательно. Я могу сказать так вам, что в части заработной платы, она складывается из нескольких источников. Там, федеральное дотирование, внебюджетные источники и так далее.
Вот хорошо.
Вот федеральная часть. Где-то на 25-30%. Это очень большие деньги. Такого повышения не было никогда за последние 20 лет.
Ну вот с такой приятной новостью посидите, подумайте, будет реклама, ну а потом продолжим. Значит, я хотел вот что сказать. Вы довольно часто и весьма публично и жестко высказывайтесь относительно того, как должна поступать власть, на ваш взгляд. В феврале этого года, ну, за несколько месяцев до того, как вы стали министром культуры, вы сказали следующее. Нужна реформа системы власти. На требования общества надо дать ответ. Но дать не в кавычках уступками и косметическими мерами, а полноценной реформой политической системы. Провести ее уже весной и летом. Или Россия будет Путиным преобразована, или нас ждет катастрофа. Никаких еще 6 лет судьба ни ему, ни нам не даст. Мы просто не имеем права профукать этот, возможно, последний для России исторический шанс. Значит, на мой взгляд, я никакого такого серьезного политического изменения не вижу. Никакой реформы особой я не вижу. Означает ли это, что мы таки профукали этот шанс? Как понимать?
Нет, не означает. Реформы идут. Я сейчас компетентен говорить за ту отрасль, которую мне доверили, и мы эту отрасль реформируем. Дело в том, что действительно в культуре сложилась уникальная ситуация. Вот, все преобразования отрицательные и положительные последних 20 лет, они как бы прошли мимо отрасли.
Отрасли.
Ну, так получилось, да. Когда в этом есть свои плюсы, в этом есть свои минусы. Вот когда я только пришел на работу, мне замы со смехом сказали, опытные старые чиновники, вы знаете, если бы на ваше место сейчас пришла Фурцева, то она бы дня за два освоилась и продолжала бы успешно работать,
потому что
практически ничего не изменилось с той поры. И перед нами сейчас действительно большой вызов. Вот, деньги не огромные отпускаются на культуру. Культура наша колоссальное конкурентное преимущество. Вот это, даже, да возьмем даже образование в сфере культуры. Оно уникально. И мы должны эту отрасль модернизировать.
Вы поймите, я цитирую вас, ведь стараясь очень точно воспроизвести то, что вы сказали. Вы говорили о полноценной реформе политической системы, не Министерства культуры, а политической системы. И говорили, что это должно быть уже летом, весной-летом этого года. Этого не было весной-летом этого года. И пока этого нет. Полноценная реформа политической системы. И говорите, что если этого не будет, то может быть очень плохо. Вы, может быть, передумали, чуть-чуть другая оценка, но ведь этого нет. Ну, согласитесь.
Кстати, я скажу вам откровенно, что где-то с декабря по март этого года,
да.
Вот, сейчас мы как раз вот отмечаем условно год, как были митинги Болотной и так далее, вот нам казалось, что все проблемы решаются очень легко. Да, нам казалось, что вот надо принять там раз, два, три решения
и все можно сделать.
И все можно. Это, знаете, такое. Вот я август 91-го года провел в Белом доме. Вот все вот эти ночи среди защитников.
Да. И нам вот казалось, я был на улице.
Вот ведь мы могли увидеться. Я тоже выбегал на улицу, я листовки раздавал. Угу. Газета «Россия», тогда я в ней работал. И жизнь оказалась гораздо сложнее и труднее. И вот я, придя в Министерство культуры, тоже вот посмотрел, как работает система, и понял, что можно, конечно, помахать шашкой.
Ну.
Да. А что дальше?
Хорошо. Сложнее, чем вы ожидали. Намного
сложнее, намного тяжелее. И любые резкие действия, вот резкие, такие как там отпустить цены, там, помните там,
да.
за один день.
Да.
Вот они могут эти резкие действия вреда принести отрасли.
То есть, когда вы снаружи, больше, кажется, что все гораздо проще, чем когда вы внутри.
Точно.
Вы коснулись митингов. И как-то вы сказали по поводу митингов чрезвычайно интересная вещь. Говоря о тех, кто принимает участие. Их цели совершенно не совпадают с целями организаторов. Они не рвутся к власти. Это люди, состоявшиеся с мнением, чувством собственного достоинства. Они сами привыкли соблюдать правила и хотят, чтобы это делали те, кто ими правит. Вот этого власть зачастую не понимает. Отсюда нелепые попытки занизить число участников. Отсюда натянутые обвинения в финансировании протестующих госдепом. Понятно, что подобные заявления рассчитаны на бабушек в Красноярске. То, во-первых, бабушки не знают, что такое госдеп. Во-вторых, лучшего способа оскорбить людей, которые пришли высказать свою гражданскую позицию, окончательно оттолкнуть их от себя, просто нет. Вы отдаете себе отчет, что то, что вы тут говорите, ну, что эту точку зрения не разделяет большинство ваших коллег по партии, я думаю, что не разделяет и президент страны.
Вы сейчас процитировали мою статью в газете «Известия», которая вышла буквально на следующий день или там через день-два после первого митинга на Болотной.
Да.
И, кстати, вот это занижение цифр действительно на первом этапе было.
Конечно. Да.
Зачем, я не
понимаю. И госдеп.
Зачем, я не понимаю. Вот. Я писал о том, что действительно, и я убежден в этом, что необходимо четко отделять те тысячи людей, которые принимали участие в митинге.
Да, десятки тысяч.
Десятки тысяч, да.
Да.
От тех десятков организаторов, которые на выходе, каждый из... Ну, это политика. Вот, преследует свои личные, либо узкокорпоративные, эгоистичные цели.
Так.
И шельмовать участников этих митингов было абсолютно неправильно. Кстати, обратите внимание, что сейчас эти митинги проходят совсем по-другому. Почему это произошло? Вот как мне кажется. Это произошло потому, что десятки тысяч людей увидели, что их, собственно, никуда не ведут. Понимаете, вот они вышли раз, второй, пятый. А что предлагается? А какой конструктив? Кроме как прорвать милицейское там, заграждение на Большом Каменном мосту. А кто будет работать? Вот знаете, я одного из известных деятелей оппозиции пригласил в министерство на очень важную должность.
На какую?
Ну, я не хочу говорить, потому
что... Вы можете должность назвать, но фамилию человека не назвать. Хоть понять, что это важная должность.
Это человек, которого я уважаю как специалиста.
Вашим заместителем?
Руководителем общественного совета министерства.
Да.
Я очень уважаю этого человека как специалиста, как эксперта. Не был лично знаком, вот так по телевизору смотрел, специально почитал там, наверное, с десяток выступлений, статей экспертных этого специалиста. И долго уговаривал. Человек отказался.
Да.
Я очень расстроился, потому что для меня это... Я расстроился не просто потому, что потерял там, или не приобрел умного и ценного союзника, а расстроился потому, что я подумал, а вот действительно, может быть, и правы те люди, которые говорят, что оппозиция не хочет работать.
А кто это говорит?
Да, что они хотят вот как бы критиковать со стороны. Для меня это было, этот отказ был большим разочарованием.
Владимир Ростиславович, мы говорим не о руководстве, это другая группа людей. Вы говорили, на мой взгляд, очень правильно, о тех, которые просто ходят, шли на митинги, и о том, как их оценивают. И, как мне кажется, ваша оценка не совпадает и по сегодняшний день с оценкой ваших товарищей по партии, и не только с их оценкой.
Вот статья в «Известиях»,
да.
Она какое-то время опубликовалась, потом это обсуждали в интернете какое-то время,
да.
А потом совершенно неожиданно, спустя, может быть, неделю, она появилась на титульном листе, знаете, как передовица, на сайте партии «Единая Россия». Вот. И это говорит о том, что эта оценка действительно совпадает со мнением многих моих товарищей.
История. Предмет, который вы уделяете внимание, вы доктор исторических наук, и вообще это вас очень, видимо, интересует.
Я просто люблю историю.
Да, и это вообще тема в России сегодня привлекает вообще пристальное внимание и является предметом яростных споров. Угу. Вот. Значит, вы говорите, у нас одна страна, и ее граждане должны, как канон, знать одну историю. Это как понимать? Как история факта, ну, например, Колумб открыл Америку в 1492 году. Или как толкование факта, как было в Советском Союзе. Вот вы что имеете в виду, когда вы говорите «одна история»?
Я имею в виду следующее, что уровень и объем преподавания истории у нас в школе и в вузах особенно крайне недостаточен. И дети вообще историю не знают. Да и дети, и студенты плохо знают. Я сам преподаю в вузе и сталкиваюсь с этим постоянно.
Да.
Поэтому необходимо, чтобы была некая каноническая линейка фактов, событий, героев, которая преподается в школе и которая известна всем. Дальше, то есть вот в школе преподается, что Александр Невский – герой. И рассказывается об этом подробно, серьезно и обоснованно, потому что он герой. Вместе с тем, есть точка зрения некоторых экспертов, которые считают, что Александр Невский был татарским прихвостнем.
Так. Вот.
Поместить в голову пятиклассника.
Ну почему пятиклассник? Десятиклассник. Александр
Невский изучается не в 10 классе, а гораздо раньше. Поместить эти противоречивые точки зрения, это значит человека запутать, не дать ему никаких знаний на выходе и просто поступить крайне несправедливо по отношению к нашему национальному пантеону. Поэтому я считаю, что должна быть единая историческая линейка и абсолютная свобода узнать любую другую информацию в книгах, на телевидении, в интернете. Как мы это ограничиваем? Никак. И не нужно это ограничивать. Но надо повысить само качество преподавание истории.
Ну, вы сами понимаете, что есть экзамен,
да.
И на экзамене надо отвечать то, чему тебя учили. И если тебя учили тому, что Александр Невский национальный герой, а ты говоришь, а вы знаете, вот у меня такое впечатление, что да, он, конечно, герой, но с другой стороны, он татарам поклонялся и так далее, и так далее. Я получу 2 балла или что-нибудь в этом духе. Значит, как тут, ну... Вам не кажется, что, может быть, вообще историю, вот эту историю, вот ни древнегреческую, ни Греция, ни Рим, а вот эту свою историю надо начать учить, когда человек более сознателен, когда он может думать больше, где-то с 8 класса, с 9, а не с 5, когда на самом деле трудновато. Может быть, в этом дело?
Ну, на самом деле, вообще историю просто надо учить больше и лучше. У нас сам принцип такой, понимаете, мы сначала учим историю там, Древней Греции,
да.
потом нашу, потом... То есть она изучается такими отрезками.
Ну,
вот. В результате мы прекрасно знаем, там, как зовут мушкетеров и как звали кардинала, но вы спросите школьника, назовет ли он вам фамилию одного государственного или политического военного деятеля современника Д'Артаньяна в России.
В России.
Мы эти вещи, для нас история разорвана. Мы эти вещи не соотносим.
Это я с вами согласен. Упомянули французов. Наполеон Бонапарт, не самый глупый человек, как-то сказал так. История – это согласованный набор вранья. Ну, понятно, что он имел в виду. И он имел в виду не сам исторический факт. Хотя некоторые факты тоже сомнительные. И не являются такими. Но толкование факта. Когда вы говорите об одной истории, только что мы говорили, которую наши граждане должны как канон знать, вы, очевидно, исходите из того, что может быть одно только толкование в школе, одно толкование факта. То есть ребенку, ну, учащемуся, не следует говорить, что факт-то такой, но есть разные точки зрения.
В зависимости от возраста. В 5 классе точно нет. Может быть, в 10-11, может быть.
Кстати,
академик Покровский, основатель большевистской историографии, вот, он говорил еще более цинично. Большевики вообще были большими циниками. Он говорил, что история – это политика, только опрокинутая в прошлое. Поэтому она каждый раз...
Да, ну, Наполеон-то не циник. Он просто точно характеризует, на мой взгляд, то, что делали с историей. Вы автор трилогии, очень популярный, называется «Мифы о России», в которой вы пытаетесь разоблачить, что ли, эти мифы.
Дать другое толкование.
Да, так вот что. Во-первых, так. Миф, ведь он рождается не просто так. У него есть какое-то основание. Правильно? Есть мифы о французах, об итальянцах, о немцах, обо всех есть мифы. Такое впечатление, что вы в этом усматриваете что-то специально направленное против России в мифах о русских. Почему? Это просто такое же, ну, как итальянцы все вороватые и ленивые. Ну, итальянец, он смеется вам. А вы пишете книги, разоблачая какие? Что русские пьют. Ну, да, пьют русские, ну и что? Воруют. Ну, Карамзин еще сказал, что да, воруют. Ну и что? Так сказать, поход против кого? Или за что?
Вы знаете, эти книги писались достаточно давно. Я хочу вам сказать следующее, что, безусловно, все нации являются героями анекдотов, мифов и так далее. Да. Но при этом у русских есть удивительная черта, которую можно охарактеризовать, и была всегда, кстати, которую можно охарактеризовать как такой национально-исторический мазохизм. Потому что, с одной, вот эти две стороны одной медали. С одной стороны, кичливая убежденность в собственном превосходстве. С другой стороны, глубочайшее национальное самоистязание. Вот. Особенно в историческом ракурсе.
Чувство неполноценности какой-то во второй части.
В определенном смысле чувство исторической неполноценности.
Почему?
Долго и сложно можно об этом говорить. Но вот, например, если мы ведем речь о пьянстве, безусловно, там, пьянство не является мифом. Это является национальной трагедией сегодняшнего дня.
Но это и миф, потому что об этом так рассказывают, скажем, на Западе, что каждый русский человек утро начинает с того, что выпивает стакан водки. Да, ну, вы же понимаете, да?
Да. Но, безусловно, мифом, поскольку книги у меня исторические, то я писал о том, что мифом является наша глубокая предубежденность, что пьянство испокон веков является национальной русской чертой, что христианство выбрали, потому что весели на Руси есть пяти, и нельзя без этого бить, что там закладывали все, всегда, а это абсолютнейшая неправда. Водка появилась в России, ну, где-то там в конце 15 века. Этого ее просто не было, не умели делать.
Но вы пытаетесь исправить, чтобы сами русские так плохо о себе не думали.
Я пытаюсь показать, что национальное самоистязание, тем более основанное на незнании собственной истории в части пьянства,
да,
ни до чего хорошего никого не доводит. Понимаете, вот есть там много мифов о шотландцах. Вы попробуйте самому шотландцу сказать, что он там такой-сякой, жадный, немытый и прочее.
Ну, насчет немытый не знаю, жадный,
да,
точно.
Но,
да.
Это вызовет у него возмущение, потому что это не так, это неправда.
Ну, он рассмеется,
да,
скорее.
Да, да. Они в это не верят. А мы, к сожалению, в некоторые мифы о себе уже поверили.
То есть вы хотите разоблачить то, во что сами мы верим.
Я хочу дать то толкование истории и показать ту оборотную сторону медали, которая убедит читателя, что пьянство – это болезнь сегодняшнего
хорошо,
дня, а не наследственная и не генетическая.
Когда вы говорите, я убежден, что плохие дороги в России – это исторический миф, вы по каким дорогам ездите, можно вас спросить?
А вы откуда это взяли?
Я взял из «Комсомольской правды» от 14 февраля 2008 года. Да.
Такое вряд ли я мог написать в своей книге. Дело в том, что дороги в России – это исторически большая проблема. В книге я пишу лишь об одном. Почему в России, в сравнении, например, с Древним Римом,
да,
мало уделялось внимания строительству дорог?
Да.
Я это объясняю исторически. Ну, не жалко времени, могу рассказать. Вот.
Это ладно.
Читайте книги.
Вы согласны, что это не миф?
Нет, конечно. Равно как и пьянство не миф. Владимир Владимирович, я скажу вам по секрету. И воровство не миф. Понимаете? Вообще, все, о чем я пишу, это не миф. Это та либо иная степень реальности. Вопрос в том, что все это является болезнями, которые можно и нужно лечить. А не является генетикой народа.
Я думаю, что никто не будет с вами спорить. Значит так. Миф, ладно. Есть факты. Вот тут меня очень заинтересовало. Значит, вы были в такой очень жаркой программе, которая называется «Клинч» на «Эхо Москвы». Ваш противник, что ли, была Юлия Латынина. Разговор был жесточайший. Я думал, когда вы подеретесь уже, что должно было это произойти. И среди прочих вещей вы сказали вот что. Не было даже пресловутого военного парада в Бресте, который является такой же фантасмагорической ложью, выдумкой и фотошопом того времени, как и то, что вы сейчас излагаете. Значит, я вам хочу сказать. Я лично знал офицера Красной Армии, который был на трибуне со своими товарищами и с немецкими офицерами вермахта и принимали этот парад. Мимо них ходили, шли наши солдаты и солдаты, и немцы. И немцы приветствовали вот так, а наши приветствовали вот так. Это реальный человек, который был на этом параде. Кроме того, есть ленты документальные, абсолютно, никакой не фотошоп и не смонтированные. И это было. Я не хочу вдаваться в вопросы, почему это произошло, как это было. Но вы же историк. Либо вы не знали этого, но тогда это странно. Либо это что-то другое, кроме незнания. Вот объясните мне, как это можно вот так утверждать, когда это безусловный факт?
Значит, вот вы интересно говорите. Вы говорите, что любой факт может и должен иметь различные толкования и взгляды. И тут же сами излагаете мне исторический факт. Совместный парад,
да,
вермахта и Красной Армии,
да,
в Бресте,
да,
который, на ваш взгляд, не может иметь никаких толкований.
Толкования любые, но так факт, вот, что он был, а вы говорите, вот, что его не
вот,
было.
Так вот я вам рассказываю о толковании, о чем я говорил госпоже Латыниной. Я лично прочитал массу воспоминаний участников, очевидцев и толкователей так называемого парада в Бресте,
да,
которые толковали это следующим образом. Совместно на трибуне стояли наши и немцы. При этом немцы осуществляли плановый выход войск,
да,
а наши за этим наблюдали и стояли не в качестве приветствующих участников, а в качестве, они себя оценивали как наблюдающих за выходом войск. Сначала вышли немцы, потом вошли наши. Вот и все.
Вы вот знаете, вам это толкование.
Нет,
да,
нет,
я, нет. Вот если бы вы сказали, что вот то, что вы мне сейчас говорите, да, но вы же не отрицаете сам факт парада.
Это...
А здесь вы говорите, что это ложь, фотошоп и так далее. Понимаете, это не ложь и не фотошоп. Это было.
Нет.
А дальше...
Что парад проводится совместно с определенными целями. В данном случае немцы выводили свои войска из Бреста в организованном порядке, колоннами. А мы вводили наши войска
и
в Брест.
И вместе стояли на трибуне.
Да, мы наблюдали за выводом войск, а немцы наблюдали за вводом войск. Я, кстати, скажу вам, и это тоже факт, что многократно наши и немцы нарушали так называемую виртуальную границу, определенную секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа, и неоднократно вступали в боевые действия. И тоже это факт. И в Брест немцы не должны были входить. Они влезли на советскую территорию.
Как бы то ни было. Да. Как бы то ни было. Очень интересное признание с вашей стороны. Смотрите, я пишу не столько о том, что было или не было на самом деле, а о том, что мы думаем об этом, и как это представление влияет на наше мировоззрение и поведение. При этом, вы сами говорите, что вы берете ту точку зрения, которая работает на книгу. Поэтому, например, у меня количество жертв в Бородинской битве не по данным Носовского или Фоменко, а по данным сталинской энциклопедии. Я не знаю правды, и боюсь, что никто не знает правды. Но та цифра мне приятнее, она работает на мою концепцию. Вместе с тем вы говорите, любить надо свою историю и знать правду, а не мифы. Тогда жить будет легче и даже веселее. О какой правде речь тогда? Понимаете, вы сами говорите, я беру то, что мне нравится.
Безусловно.
Тогда,
безусловно.
Тогда это...
Безусловно. Когда я пишу книги «Мифы о России», мы знаем, что существует десяток, если не больше, версий и о количестве потерь под Бородино, и под количество участников битвы при Бородино. Наполеон в своих воспоминаниях, в конце самом, довел численность русской армии до 280 тысяч, на которой героически напала 60-тысячная армия Бонапарта и в пух и прах ее разбила.
Так.
Наиболее объективная цифра является только цифрой общих потерь, потому что мы платили за сохранение крестьянам, и вот эти общие, и они проведены по кассе.
Смотрите, смотрите, вот если вы как историк, вы пишете, этот сообщает, что столько, это сообщает столько, это сообщает столько. Как мне кажется, это более точно. Тогда у меня нет вопроса. Но если вы мне говорите, я вообще то не привожу, а беру только то, что мне выгодно, у меня возникает вопрос, а что тогда за история? Вы говорите, мне всегда историзм важен. Вы понимаете, о чем я говорю?
Понимаю. Если мы ведем речь с вами о пропаганде, когда мы ведем с вами речь о разоблачении мифов,
то можно вот таким образом действовать.
Тогда, когда я готовил пропагандистскую книгу, я откровенно и искренне говорил, что из массы фактов, все не являются недоказанными, я обязан представить нашему читателю тот факт, который почему-то затерт.
Это другое дело.
Цифра потери под Бородино, она взята не из сталинской энциклопедии. Она на батарее Раевского на памятнике написана.
Я только говорю то, что вы пишете. Да. Только это. У меня к вам еще есть целый ряд вопросов, но время-то уходит. Я бы пожертвовал Марселем Прустом, но не имею права, потому что он фигурирует всегда. Поэтому я перехожу к Прусту. Первый вопрос. Когда вы лжете?
Это вопрос?
Ага. Я многим его задавал. Некоторые говорят при необходимости, некоторые говорят никогда, не знаю. Вот вы, когда вы лжете?
Практически никогда.
О чем вы сожалеете больше всего?
Времени не хватает на все.
О каком таланте вы мечтаете, которого у вас нет?
О многих талантах.
Ну?
О многих.
Нет какого-то одного?
Слушайте, я вообще завидую талантливым людям, особенно талантливым во многом. Иногда мне кажется, что жалко, что не научился играть на фортепиано. Иногда мне кажется, что жалко, что не научился рисовать. Мне страшно обидно, что я не выучил французский язык. Начал и забросил, понимаете, сразу.
Поэтому, у вас нет таланта к языкам, вы считаете? Талант?
Нет, я знаю то, что положено знать выпускнику МГИМО. Вот я вам в этом отношении завидую, понимаете.
Что вы прощаете легче всего?
То, что сделано не специально, не сознательно, эмоционально, всегда надо прощать.
Что вы никогда не прощаете?
Непорядочность.
Если бы дьявол предложил вам вечную молодость без всяких условий, приняли бы?
Так не бывает.
Какие бы три книги вы бы взяли с собой, если бы вас бы отправили на необитаемый остров? Вынуждены были бы выбрать только три.
Боюсь, буду не оригинален.
Неважно.
Я бы взял «Войну и мир».
Так.
Я бы взял «Историю пугачевского бунта».
Так.
Я бы взял замечательную развлекательную книжку «Наследник из Калькутты».
Если бы вы могли пообщаться с любым из людей, которые когда-либо существовали на Земле, одним, кто бы это был?
Христос.
Вы согласны с изречением? Патриотизм – это последнее прибежище подлеца.
Это неправильная цитата.
Исправьте.
Даже для негодяя патриотизм может стать искупительным прибежищем.
Нет, цитата правильная. Она по-английски звучит, могу вам сказать. Mm-hmm. Я ее не придумал. Именно так. Имеется в виду, что когда нечем больше прикрыться, подлец прикрывается вот патриотизмом. Так, 10-й вопрос.
Я с вами поспорю вне эфира об этом.
Давайте. 10-й вопрос. Когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете?
Тогда уже поздно что-то говорить. Судят по делам.
Это был Владимир Мединский. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Совсем недавно, будучи на семинаре, я узнал вещь, которая меня совершенно поразила. И я о ней скажу, ну, чуть позже. Вот давайте сравним то, как народ жил в 1985 году, и как он живет сегодня. Вот, строго говоря, нечего сравнивать. Если брать такие общепринятые показатели уровня жизни, как, скажем, количество автомобилей на душу населения, реальные доходы, наличие в магазинах продуктов питания и товаров народного потребления, число выезжающих за границу людей, то окажется, что на день сегодняшний превосходит 1985 год, ну, в десятки и даже в сотни раз по этим показателям. Другими словами, вот если исходить из этих и подобных исследований, то надо сказать, что народ живет несравненно лучше сегодня, чем он жил в 1985 году. А теперь то, что меня поразило. Согласно недавнему опросу общественного мнения, очень тщательно проведенному, 68% опрошенных у нас считают, что в 1985 году они жили лучше, чем живут сегодня. 68%. Вот как это надо понимать? Вот, по-моему, только так. Ощущение того, как человек живет, определяется не только его материальным положением, то есть не хлебом единым. Оказывается, что решающими являются совершенно иные вещи. Ну, например, понимание того, куда идет твоя страна и какая тебе отведена в этом роль. Например, понимание того, что ждет тебя и твоих детей завтра и послезавтра. Например, ощущение, что ты гражданин страны, а не просто статистическая единица, и тебя рассматривают именно как гражданина. Ну, наконец, скажем, наличие какого-то идеала или хотя бы идеи, ясное представление о приоритетах твоего общества. И, конечно, отсутствие постоянного стресса, опасений, связано с тем, будет ли у тебя завтра работа. И, как выясняется, никакие материальные блага не могут компенсировать отсутствие, ну, скажем так, элементарного внутреннего равновесия, отсутствие чувства защищенности, справедливости и доверия к власти. Вот отсюда 68%. Удачи вам и приятных сновидений.